Здравствуйте, это канал «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. И сегодня у нас прямой эфир, и поэтому я прошу вас всех ставить свои лайки. Если кто-то из вас не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь. Пишите обязательно комментарии прямо сейчас. Можете начать писать свои комментарии. Вот, потому что, когда вы пишете комментарии, ставите свои лайки во время прямого эфира, наш эфир, как говорят мои помощники, они такое слово употребляют, разгоняется. То есть его сразу могут увидеть и другие люди. Сразу больше людей могут поучаствовать в нашем прямом эфире. Особенно те, которые на нашем канале, может быть, еще не знают и никогда не смотрели наших программ. Итак, мы начинаем наш прямой эфир. И в самом начале прямого эфира я, как обычно, обращаюсь ко всем вам с благодарностью за ваши отзывы, за ваши прекрасные комментарии, за вашу поддержку. И в том числе за то, что вы поддерживаете наш эфир, наш канал своими донатами. Потому что без ваших донатов наш канал существовать просто не в состоянии. Все, как, что мы выходим только благодаря вашей поддержке. Поэтому вы увидите в описании нашего канала возможности нас поддержать, возможности нам послать какую-то помощь. Вот, и мы вам за это очень благодарны. Я еще раз хочу напомнить о том, что я составляю наш прямой эфир из тех вопросов, которые я получаю на свою электронную почту. Я не беру вопросы из комментариев, хотя все комментарии я внимательно читаю, но беру вопросы только из тех ваших писем, которые вы мне посылаете на мою электронную почту. И поэтому, когда у вас появляются вопросы, вы посылаете их обязательно на электронную почту, адрес которой указан в описании нашего канала. Также на эту почту вы можете писать письма личного содержания. Я их не озвучиваю обычно в прямом эфире или в эфирах наших программ, но иногда из этих вопросов и из этих ситуаций я могу составить тематическую программу, которая тоже выходит на нашем канале. Эти все письма сохраняются, конечно, в полной конфиденциальности, простите, не всегда выговариваю длинные слова. Вот, я никогда не выношу ничего тайного на общее обозрение, если, конечно, сам автор письма не просит озвучить это письмо в эфире до конца. Иногда темы бывают очень важные и очень болезненные. Я стараюсь отвечать на каждое ваше письмо. Если вдруг я на какое-то письмо не ответил, вы не получили ответа, это значит, либо оно попало в спам, либо оно затерялось, потому что я получаю довольно много писем, иногда получаю по несколько десятков писем в день. И иногда какое-то письмо может затеряться. И поэтому я вас очень прошу, не обижайтесь, но просто повторите свое письмо и еще раз мне его пошлите. Вы обязательно дождетесь ответа. Также в ваших письмах вы можете мне присылать имена своих близких, и я за них обещаю помолиться. Итак, ну, наконец-то мы можем начать наш прямой эфир. И вот письмо, которое я получил. «Здравствуйте, отец Алексей. Я с уважением отношусь ко всем религиям и верующим. И мне кажется, неприкосновенность религии очень преувеличена. Я имею в виду в плане юмора или рассуждений. Можно ли шутить над религией и над самим Христом и Богом? Когда это становится богохульством? Я отдаю себе отчет в своем невежестве, в знании и понимании религии. И что сутки, шутки, рассуждения людям, больше понимающим религии, покажутся глупыми. Меня вправду интересует, смеялся ли Иисус? Наверняка он хоть раз в жизни чихал, спотыкался об корягу. Плакал ли он? Почему-то мне кажется, что у него должно быть очень хорошее чувство юмора и самоирония. Не обесценивают ли эти рассуждения религию? Не посягательство ли это на неприкосновенность к святым, очеловечение их? Может быть, мои мысли инфантильны, но неужели Иисус всегда был, как мы привыкли видеть его в кино? Ну, я, честно говоря, не привык видеть Иисуса Христа в кино. И, честно говоря, я думаю, что фильмов, которые изображали бы все-таки Иисуса Христа в кинематографе, можно перечислить просто на пальцах двух рук, их не так много. Иисус Христос не является популярным киногероем. И это связано, скорее всего, с тем, что Христа изобразить человеку очень непросто. Это такой риск всегда сфальшивить, всегда сделать какую-то нелепую и недостоверную картинку. И поэтому я рад, что на самом деле образ Иисуса Христа в кино не настолько популярен, чтобы мы могли его часто видеть в этом кино. Но сам вопрос, мне кажется, очень важным и интересным. Неприкосновенность религии очень преувеличена. Мне кажется, есть в этом некая правда, особенно когда дело касается ситуации в России, в том смысле, что закон об оскорблении чувств верующих, который был принят несколько лет назад, сколько же прошло это времени, довольно много уже, около 10 лет, наверное, стал работать как закон репрессивный, который наказывает людей, которые, может быть, действительно не очень хорошо пошутили, например, или не очень понимают, что они делают, не дают отчета в своих поступках, но явно не имели никаких причин оскорблять верующих или богохульствовать, или делать какие-то вещи, которые бы действительно наносили бы ущерб верующим. За какие-то безобидные, вполне нелепые шутки, может быть, нелепые и глупые, получают реальные сроки, подвергаются преследованиям. И это кажется справедливым. Сам Христос разве поступил бы так по отношению к тем, кто его, ну, посмеялся бы над ним, пошутил бы над ним или даже, может быть, оскорбил его? Мы же видим, что сам Христос заповедует нам не отвечать злом на зло, ненависти на ненависть, оскорбление на оскорбление. Есть вещи, которые действительно могут быть хулиганскими, действительно оскорбительными и могут наносить ущерб храму, святыне, верующим, потому что они носят прямо оскорбительный характер. Но эти вещи, они не связаны с шутками, они связаны именно с открытым богохульством и с открытым желанием навредить, причинить чувство боли и стыда. И даже на это отвечать церковь может иначе. Если есть нарушение закона, а у нас достаточно строгие правила, там, говорящие о мелком хулиганстве, о крупном хулиганстве, о причинении ущерба и так далее. Но эту статью уголовную, они в принципе не связаны с религией. Они должны действовать одинаково во всех направлениях. Религия это или не религия. Но когда дело касается того, что какой-то молодой человек стал искать в церкви покемонов, это было много лет назад, его за это реально осудили. Или какая-то девочка курила на кальян на куличе и получила 3 года. Вот. Извините, ну какое отношение это может иметь к религии, к вере, к христианству, например? Я думаю, что это просто позор. Это очень позорный закон, совершенно вредящий и оскорбляющий само христианство, оскорбляющий саму церковь. И пользоваться этим законом и церковь, ну, мне кажется, не имеет права никакого, потому что она унижает саму себя этим законом. Но все-таки мы вернемся к вопросу, можно ли смеяться над Христом и Богом. Вы знаете, я бы не стал смеяться над Богом. Я бы не стал смеяться над Христом. Потому что наше представление, смеяться над кем-то, это всегда значит насмехаться над кем-то. Насмехаться над каким-то недостатком или насмехаться над какой-то ситуацией, то есть находиться в положении, которое ставит тебя выше, чем тот, кто подвергается твоей насмешке. И в этом смысле это очень опасная вещь – использовать личность божественную, полную любви, света и милосердия для того, чтобы над этим насмехаться. Мне кажется, это неправильно. Вот. Тем не менее, я хочу привести вам маленький пример. Вы помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»? Вот там злой тролль захотел посмеяться над Богом. И вот это вот кривое зеркало, которое он для этого создал, чтобы исказить образ Бога в этой насмешке, оно лопнуло, и как маленькие кусочки зла поранила очень многих людей, в том числе мальчика Кая, и что с этим произошло. Мне кажется, это очень, очень такой серьезный, очень мощный образ того, что это значит. И в одном из наших богослужений Страстной недели в стихирах Великой Пятницы ад назван всесмехливым. Всесмехливым. То есть состояние, когда твоя насмешка уничижительная, уничтожает все самое доброе. Ты можешь насмеяться над самым добрым, над самым святым. Ты можешь своим смехом уничтожить. Потому что смех, как и всякое действие, сильное, прекрасное действие, может иметь две стороны. Он может созидать, а может разрушать. Как всякая энергия, она может быть созидательной и прекрасной, а может быть жуткой и разрушительной, смотря, что за этой энергией стоит, что является источником этой энергии. Поэтому смех – это, конечно, энергия. Это очень здоровская энергия, если можно так сказать, потому что она может человека исцелить от уныния, она может дать ему силы, поддержать в чем-то. Вот. И это совершенно естественное, замечательное человеческое чувство, вот, без которого человек не может быть человеком. Только вот этим чувством смеха и юмора надо уметь очень хорошо пользоваться, потому что очень часто этот смех и этот юмор бывает слишком низменным, бывает очень похабным, пошлым. Вот. И те телевизионные или какие-то другие шоу, которые используют смех как возможность просто опустошить себя через какие-то глупые, нелепые вещи, которые чаще всего используют сексуальные темы или какие-то другие темы для того, чтобы возбудить в человеке вот это вот гоготание. Вот они, конечно, низменные и нехороши, и никакого отношения к христианству не имеют. Но есть иной смех, прекрасный смех. И те люди, которые этим смехом пользуются, могут этим смехом исцелять. Ну, мы вспомним, давайте, Гоголь «Ревизор». Вот, это сатирическая пьеса, которая построена на смехе и кончается вот этим. Чему смеетесь? Над собой смеетесь. То есть смех может быть инструментом, который поражает человеческий грех, поражает человеческое тщеславие, гордыню, ложь, его стремление каким-то образом покрасить себя в другой цвет, играть чужую роль. Ну или, например, Аркадий Райкин. Или многие другие прекрасные юмористы, которые использовали смех как точное, совершенно замечательное оружие борьбы со злом, борьбы с грехом, борьбы с ложью. Жванецкий. Великий Жванецкий. Роман Карцев. Великий Карцев. Много вот этих прекрасных, великих артистов, которые использовали смех как возможность противостояния злу, как возможность таким образом высветить зло и посмеяться над ним. Посмеяться над ним и тем самым показать, что зло в этом мире не имеет своей силы. Что мы можем быть выше этого, что мы можем быть светлее этого, чище этого. Дальше. Смеялся ли Христос? 100% я уверен, что Христос смеялся. Во-первых, по одной простой причине. Христос – это истинный Бог и истинный человек. Христос, воплотившись, принял на себя всю полноту человечества со всеми человеческими чувствами, кроме греха. Чувство юмора и смех является естественным чувством каждого нормального человека. И оно было присуще самому Христу. Плакал ли Христос? Плакал. И об этом написано в Евангелии. Он плакал над гробом Лазаря. Были ли у Христа какие-то другие человеческие проявления? Все человеческие проявления, связанные с нашей телесностью, у Христа, естественно, были. Мог ли споткнуться Христос о корягу? Как и всякий из нас мог. Уставал ли Христос? Уставал. Голодал ли Христос? Голодал. Радовался ли Христос? Да. Шутил ли Христос? Шутил. Есть ли в Евангелии шутка какая-нибудь Христова? Вы знаете, есть. Вы знаете, есть. Для меня это сцена, когда Христос вместе с Петром А в Галилее к ним подходят сборщики налогов, ко Христу и к Петру, с тем, чтобы взять естественные налоги. И Иисус спрашивает, с кого берут эти налоги, с сынов царских или с посторонних? И Петр говорит, ну, конечно, с посторонних, царские дети не платят налогов. Христос – царский ребенок, он сын Давида. И так, говорит он, сыны свободны. Говорит он именно о том, что сыны Царства Небесного свободны от законов падшего мира. Это не значит, конечно, что мы не должны платить налогов. Мы должны платить налоги, поэтому Христос говорит, ну, чтобы не соблазнить других, мы заплатим налог. Но каким странным образом Христос заплатил этот налог? Он говорит Петру, иди, говорит, поймай рыбу, и во рту этой рыбы ты найдешь монету, которую ты заплатишь за нас двоих. Ну, разве это не весело дать Петру, рыбаку, задание поймать золотую рыбку? Вот. Конечно же, это шутка, конечно же, это вот такая ирония, с которой Христос поддерживает вот это вот наставление. Поэтому, конечно же, здесь есть и ирония, и юмор, и эти рассуждения никак не обесценивают веру. И мы, верующие люди, мы христиане, можем петь и смеяться, как дети. Вот, потому что Христос сказал, чтобы мы были как дети. А все дети, они смеются, они радуются, они веселятся, они прыгают от радости. И это чувство естественно для каждого христианина. Радуйтесь и веселитесь, говорит нам Христос. Улыбайтесь и шутите, но шутите правильно. Здравствуйте, уважаемый отец Алексей. Отец Андрей Ткачев недавно сказал, что Илья жив, что он живым взят на небо. А жив ли Николай Угодник? Когда он подбрасывал узельцы с золотом бедной семьи, это был живой человек или его душа? И вообще, святые живые люди или души людей? Ну, вот вопрос, конечно, как говорится, на засыпочку, потому что действительно Священное Писание Ветхого Завета рассказывает нам о том, что пророк Илья был взят на огненной колеснице на небо. Это история, это такое впечатляющее явление, которое оставило в сознании людей Ветхого Завета, это перешло в Новый Завет, такое предание, что сам пророк Илья не умирал, а живым взят на небо. Такое же предание, апокрифическое предание, существует по поводу Еноха, праведного Еноха. И поэтому, когда в Апокалипсисе, последней книги Нового Завета, идет речь о том, что появятся в последние времена два свидетеля, которые будут свидетельствовать о Боге, о истине во времена Антихриста, и Антихрист этих двух свидетелей убьет, а потом они оживут, то апокрифическое предание церкви, апокрифическое, хочу заметить, оно нигде не зафиксировано, говорит о том, что как раз это и будет пророк Илья и Енох, которыми живыми взят на небо, чтобы они наконец-то умерли и могли воскреснуть, как этому учит священное наше Писание, священное наше предание. И вообще основа нашей веры заключена в том, что в символе веры мы говорим, что мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Это значит, что мы ожидаем всеобщее телесное воскресение. А это значит, что телесное воскресение предполагает телесную смерть. Что значит до конца вот этого быть взятым живым на небо, я объяснить до конца не могу. Это тайна. Жив ли сейчас пророк Илья таким же образом, как мы исповедуем воскресение Божией Матери в ее успении? Думаю, что нет. Думаю, что здесь речь идет о чем-то другом. Потому что когда мы говорим об успении Божией Матери, о ее телесном воскресении на небо после ее смерти, то речь идет о том, что смерть не властвует над людьми вообще. И она первая из нас взята как воскресшая, как полнота жизни. Но что касается всех остальных, нет, мы все ожидаем телесного воскресения. И святитель Николай, и все другие святые угодники, все те, кого мы почитаем как святых, кому мы молимся и кого мы призываем на помощь, они ожидают своего телесного воскресения, как и каждый из людей, уже усопших, каждый из нас, потому что все мы умрем, и каждого из нас коснется земное умирание, и каждый из нас воскреснет на суд и к вечной жизни. Поэтому каким образом святые живут и существуют, мы не знаем, зная только о том, что душа человека после смерти не мертва. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. И это в том числе доказывает, скажем, вот явление пророка Ильи, скажем так, и пророка Моисея, который умер. Они явились Иисусу Христу на горе Фавор одинаковые, но в образе видения. Внешне они были узнаны Петром, Иоанном и Иаковом как пророки, хотя они живыми их не видели никогда. Тем не менее, они узнали в них Моисея и Илью. Вот, но они явились Христу на Фаворе. Это значит, что они в душевном, духовном состоянии живы. И в этом смысле действие святых по отношению к нам и действие всех усопших в вере христиан по отношению к нам и нашей молитве, оно существует, потому что эти души живы, они нас слышат. Мы можем обращаться к ним молитвенно. Вот. Каким образом есть дерзновение у святых особенно действовать в нашу помощь, и почему это происходит, мы не знаем, это необъяснимо, но это чувство их любви к человечеству и чувство их служения человеку и Богу. Но мы должны знать, что они также воскреснут, как и мы. И поэтому у Бога, во-первых, все живы. В каком виде телесном, взятом на небо, пребывает пророк Илья, я не знаю до конца, не знает никто. Мы можем утверждать и веровать, как об этом говорит отец Андрей, что пророк Илья жив в том понимании, в котором это описано в Священном Писании Ветхого Завета. Это нормально совершенно в это верить. Вот. Но объяснить, каким образом он жив, я не могу. Я не могу. Знаю только то, что у Бога живы все. Но полнота жизни будущего века каждому из нас, и пророку Илье в том числе, будет дана после всеобщего воскресения. Итак, у нас есть ваши вопросы. Я сейчас на них буду тоже отвечать. Итак, отец Алексей, подскажите, что можно сказать подростку, который считает, что причастие – это каннибализм, и поэтому его тошнит от христиан? Ребенок не мой, но общаемся. Какие слова подобрать? Да самые простые. Объясните ребенку, что христиане вкушают не мясо и кровь в виде гематогена или там тел кровяных, а это хлеб и вино, в которых таинственно, мистически, но истинно и реально пребывает Христос личностно. Самые простые слова – это хлеб и вино, в которых невидимо духовно пребывает Христос. Все. Расскажите, пожалуйста, про яблочный спас. Нет никакого яблочного спаса. Есть праздник преображения Господня. И вообще, конечно, это очень обидно, конечно, когда люди даже не понимают, что такое преображение Господне, и почему-то считают, что это праздник яблок. Никаких яблок мы не празднуем. И освящая яблоки в России, в северных местах, их освящают, потому что нет винограда. Вообще-то символ Христа – это виноград, виноградная лоза. И поэтому это не яблочный спас, это праздник преображения Господня. А чтобы узнать, что такое преображение Господне, необходимо прочесть Евангелие, что я всегда каждому рекомендую. Иисус сказал, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Можно ли это понимать так, что если мое сокровище – это семья, то в будущем веке я буду со своей семьей? Нет. Если вы внимательно говорите об этом, речь идет о вашем сердце. Если ваше сокровище – это семья, то ваше сердце принадлежит только семье. Тут нет речи о жизни будущего века. Если сокровище человека – это его деньги, то сердце его принадлежит деньгам, и тут нет никакого разговора о жизни будущего века. Если сердце человека, сокровище человека – это его работа, его сердце принадлежит работе, то он полностью отдает себя этому. И вопрос идет именно о том, чему ты до конца и полностью себя отдаешь. Что является твоим истинным сокровищем? Понятно, что семья и любовь, человеческие отношения – это величайшие сокровища. Величайшие сокровища. И с этим сокровищем ничто на земле сравниться не может. Но есть Господь. Есть Господь. И Господь говорит, кто любит отца или матерь свою больше меня, меня недостоин. Кто любит сына или дочь больше меня, тот меня недостоин. И кто не берет своего Христа и не идет вслед меня, недостоин. Это жесткие, ужасные слова. Понять их, принять их, это человеку очень тяжело. Но когда человек в своей жизни встречает Бога, встречает Христа как любовь, то эта любовь учит его по-настоящему, может его научить по-настоящему вот это исполнить и совершенно не переживать, и быть своим сердцем с семьей до конца, но при этом быть в Боге. Быть на своей работе тоже до конца, но при этом быть в Боге. Ценить все то, что Господь посылает человеку на земле, но быть в Боге, во Христе. Поэтому взыщите прежде Царство Небесное и правду Его, а все остальное вам приложится. Я выбрал себе имя для крещения из числа одного из архангелов, но возник вопрос, который меня заинтересовал. Архангел Уриил, насколько он каноничен? Ведь его имя не выбирают при крещении, однако в христианской традиции он фигурирует и есть день памяти ему. Да, архангел Уриил, как и архангел Рафаил, как и архангел Салафиил, и как все другие имена ангельские, которые известны нам из Священного Писания Ветхого Завета, это вполне нормальное имя для выбора, в том числе для крещения. Просто достаточно редкое, поэтому вы можете не беспокоиться об этом. Дозволительно ли жене разводиться с мужем, если он отказывается выполнять супружеские обязанности? Никак это не объясняю. Знаете, это вопрос очень интимный и личностный очень. Для этого надо разбираться, в чем как-то больше об этом знать. Поэтому если вы хотите, чтобы я на эту тему с вами поговорил или ответил, пожалуйста, напишите мне письмо по адресу электронной почты, который указан в описании нашего канала, я вам отвечу, и тогда мне будет проще с этим разобраться. Как определить грань между незнанием Священного Писания и фарисейством? Могут ли ложные представления и собственные заблуждения превратить христиан в ханжу? Я, кстати, получил этот вопрос на свою электронную почту и уже собирался на него сегодня отвечать, но он снова мне пришел. Хорошо, я рад за этот вопрос и на него отвечу. Вы знаете, очень многие фарисеи прекрасно знают Священное Писание, прекрасно знают все правила и традиции церкви, прекрасно разбираются в том, что хорошо, что плохо. Фарисейство заключается вот в чем. Когда внешнее ставится главнее, чем внутреннее. Когда внешние религиозные формы оттеняют и заменяют личные отношения с Богом. Когда человек живет исключительно в категориях, что можно, а что нельзя. Куда можно ходить, куда нельзя ходить. Он боится нарушить правила больше, чем боится не любить. И фарисейство заключается именно в этом, в том, что человек становится формальным, что религиозные правила, внешние религиозные правила становятся для него гораздо важнее, чем евангельское слово Христа. Вот в этом и заключается фарисейство. А незнание Священного Писания, незнание правил церкви – это просто невежество, что тоже само по себе является большим-большим недостатком. Но вы знаете, его исправить гораздо легче, чем исправить фарисейство, потому что фарисеи считают себя всегда и во всем правыми. Вот это очень-очень большая беда. Почему Иисус Христос представляется на иконах и изображениях как белый мужчина с голубыми глазами? Как на самом деле выглядел Иисус? А дело в том, что Иисус Христос на иконах в разных странах и в разных традициях изображается по-разному. А в греческих иконах мы увидим Христа, скорее похожего на грека. Вот. А в странах славянских и русских, мы да, видим Христа, похожего на, ну, вот, на того красивого, стройного, строгого человека с прекрасным взором, ясным, который соответствует нашему представлению о совершенстве. Очень часто, я думаю, что в африканских странах Христа могут изображать черным. Китайцы и японцы изображают Христа и Божью Матерь, и святых в своих собственных одеждах и с раскосыми глазами. Это совершенно естественно, потому что Христос, Он всечеловек. Он воспринял на себя не только образ и национальность еврея, хотя, конечно, выглядел по всем параметрам как еврей, родившись от Марии, еврейки, и генетически принадлежал к еврейскому народу, естественно. Но при этом он всечеловек и принадлежит каждой расе, каждой нации, каждой национальности и каждой культуре. Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Как бороться с блудом, страстями и похотью? Как со всяким грехом хранить себя от помыслов, хранить себя от излишних картин, от мечтаний, вот, ходить на исповедь, просить Бога о помощи? Как говорить с женихом о его крещении, венчании, чтобы это было ненавязчиво? Я верующий человек, и для меня это важно. Вы знаете, я думаю, что специально разговаривать об этом, может быть, пока и не надо. Вот, чтобы это не было навязчиво. Потому что если ваш жених сам об этом не просит и не спрашивает, вы сначала свои отношения, настоящие хорошие отношения невесты и жениха, любящих людей, укрепите, установите, узнаете друг друга получше, пояснее. И потом со временем, постепенно, не спеша, можно будет этот вопрос поднимать. Не торопитесь с этим, это не самое важное сейчас в ваших отношениях. Как реагировать, когда в храме некоторые люди делают странные жесты? Одни кладут руки на икону, другие подражают священнику, вознося наверх. Это смущает. А никак не реагируйте. Если вы пришли в храм помолиться, то молитесь сами так, как вы считаете нужным. Другие люди не должны вас в этом смысле ни смущать, ни интересовать. Что вы думаете о многодневных крестных ходах и участвовали когда-нибудь сами в них? Нет, я никогда не участвовал в многодневных крестных ходах, но участвовал в крестных ходах традиционных, которые организовывались в Москве в свое время, когда в Москву привозили святыни. Я об этом ничего не думаю. Многодневные крестные ходы – это один из способов паломничества, который известен христианству, причем христианству любой традиции, с самых-самых-самых древних времен. И поэтому это вполне традиционная форма паломничества или молитвенного такого хождения. Они существуют и сейчас, и везде, не только у православных, и у католиков тоже. Я к этому достаточно, ну как вам сказать, ну это, в общем, не то, что меня очень сильно вдохновляет. Но есть люди, которые это любят, которые в этом принимают участие, которые получают от этого какую-то свою собственную пользу и понимание. Я тут ничего сказать не могу, о себе уже сказал. Итак, возвращаемся к нашим повседневным вопросам, которые я получил на электронную почту. «Я пришла к Богу около 2 лет назад. За это время Господь помог мне абсолютно во всем, и я бесконечно благодарна Ему за любовь и милость. Меня мучает одно чувство. Я все время ощущаю себя недостойной Его помощи. Мне кажется, что из-за своих прошлых грехов, из-за того, что и сейчас я каждый день согрешаю, я не заслуживаю того, что Господь делает для меня. Было бы странно, честно говоря, если бы мы могли себе хоть когда-нибудь сказать, что Божья милость и Божья помощь и Божественная любовь, она нам дана по нашим заслугам, что Божественное милосердие и Божественная любовь можно как-то заслужить или как-то заработать. Бог любит каждого человека вне зависимости от его заслуг, вне зависимости от того, хороший человек он или нехороший человек, выполняет он правила или не выполняет он правила, читает он 3 канона перед причастием и постится ли он 5 дней перед причастием, идет на исповедь или не читает 3 канона перед причастием и не постится, верующий ли это человек или неверующий, христианин ли этот человек, мусульманин, буддист или иудей, никакого значения для любви Божией, самой любви Божией, это не имеет. Бог любит каждого человека равно, до конца и просто так, потому что Бог есть любовь. Это бесконечное божественное свойство любить человека, которого он сотворил по своему образу и подобию. И когда человек отзывается на эту божественную любовь своей верой, своим путем, своим желанием Бога, жаждой Бога, жаждой Богу во Христе подражать, то человек начинает эту любовь понимать. И он способен эту любовь принимать, потому что не каждый человек оказывается способным принимать божественную любовь. Неверующий человек, грешный человек, озлобленный человек, человек, находящийся в унынии, человек, заблудившийся в своих верованиях, например, не всегда бывает способен, я не говорю, что никогда не бывает способен, хочу это подчеркнуть, но не всегда бывает способен почувствовать и воспринять божественную любовь. Но как только человек оказывается, не знаю почему, по каким причинам, как Бог находит человека, я не знаю, потому что я знаю, что Бог ищет каждого человека. Человек может от Бога глубоко спрятаться, закрыть все двери своей жизни, своего сердца, своего ума, своих чувств, озлобить себя, превратить себя в чудовище. Человек может все, что угодно с собой сотворить, чтобы не видеть и не слышать Бога. Но Бог ищет человека. И когда вдруг случается вот это вот счастье, это чудо, когда Бог находит человека, человек оказывается способным ощутить и понять постепенно, понемногу, что это такое божественная любовь. Как это удивительно, невыразимо, когда Господь тебя находит, когда Господь тебя коснулся, когда ты вдруг услышал Бога, встретил Его в этой любви. Не потому, что ты ее заслужил, не потому, что ты что-то такое сделал специальное, чтобы Бог особенно на тебя посмотрел и особенно полюбил тебя, например, и не полюбил твоего соседа, которого ты, например, тоже не любишь. Нет, нет, поверьте, он и соседа любит не меньше, чем нас. Но кому-то вдруг эта любовь открылась, вот как вот этой женщине, которая встретила Бога 2 года назад и благодарна за милость и за любовь. И она ощущает, и каждый из нас, наверное, это правильно ощущает, то, что мы оказались перед этой величайшей любовью такими маленькими, такими никакими. У нас ничего нет, чтобы ответить на эту любовь достойно. Ну, надо принять это, не надо себя за это укорять, надо этому просто очень-очень радоваться. Да, мы недостойны, но это недостоинство не лишает нас божественной милости. Это недостоинство не должно служить нам каким-то таким поводом для того, чтобы себя как-то винить или как-то стараться вот теперь, после того, как мы узнаем, что такое божественная любовь, ну теперь мы все будем делать хорошо, а у нас не получается делать хорошо, потому что мы остались-то мы прежними. Вот, и в нас не так много любви, и у нас не так много света еще. И еще сколько времени должно пройти, чтобы по чуть-чуть, понемножечку, вот этот свет божественный в нас вдруг тоже стал раскрываться, эта божественная любовь вдруг тоже в нас проросла. Поэтому не надо себя корить и унижать, и уничижать, что и чувство вины в себе за то, что я не могу ответить на эту любовь по-настоящему и как-то заслужить ее. Нет, мы не можем ответить на эту любовь по-настоящему, но хотелось бы постараться это сделать. Но ответить на эту любовь или, например, возлюбить Бога, пока ты не почувствовал эту божественную любовь, невозможно. Можно сколько угодно делать разных дел, но если ты вдруг не для этой божественной любви вдруг в тебе еще ничего не открылось, ты еще ее не знаешь, то не после, до этого никак ты не полюбишь Бога, а будешь только делать какие-то, выполнять какие-то приказания, указания, не более того. Вот, наверное, это такой был бы мой ответ. Отец Алексей, я у вас хотела спросить про три эпизода из Библии, о которых на последней проповеди рассказывал священник в церкви. «Когда взяли у вас нижнюю одежду, отдайте и верхнюю». И он объяснил эту фразу тем, что в суде нельзя было находиться обнаженным, и что фраза «отдайте верхнюю одежду» на самом деле не принижение и не самоуничижение. Ну, во-первых, и сейчас в суде нельзя находиться обнаженным. И вообще в общественных местах никогда и нигде нельзя было находиться обнаженным. Это просто обычные человеческие нормы. Вот. И тут не идет речь ни про принижение, ни про самоуничижение. А дальше. «Когда ударили вас по правой щеке, подставьте левую. На самом деле ударить по левой щеке неудобно, а удар по правой ставит в положение раба, то удар по левой щеке, удар по правой щеке ставит вас в положение раба, а удар по левой щеке в положение равного». Ничего подобного. Удар по левой щеке – это значит вот так вот, наотмашь. Это пощечина. Это страшное оскорбление. Это как раз большое, большое уничижение. Это не то, что тебя просто побили. Это как раз оскорбили. И именно на это надо ответить, подставив другую щеку. Это не в положение равного тебя ставит удар по твоей щеке. Это очень странное толкование священника. «А когда тебя заставил протащить воин одну версту, пройди с ним две, что воинам разрешалось заставлять их вещи нести только одну версту». Нет, на самом деле римские воины могли, в принципе, нагрузить своей поклажей любого человека в Иудее, потому что для них они были захватчиками и использовали людей для того, чтобы действительно таскать их вещи. Тут опять-таки, что Библия – это не про самоуничижение, а особенно эти отрывки. Что вы скажете? Эти отрывки, они описаны в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это конец 5 главы. Вот давайте я еще раз эти отрывки прочту. Это важно. Это 38 стихи. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не простите злому, и кто ударит тебя в правую щеку, обрати ему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять тебя, у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Тут мы видим про поприще, которое человек заставляет с ним пройти, то есть просит человека или заставляет человека пройти с ним путь гораздо больше. Но в переводе у Андрея Десницкого мы можем прочесть немножечко иначе. «Вы слышали, что было сказано: глаз выбей за глаз и зуб за зуб. А я говорю вам, не отвечай злом на зло. И кто ударит тебя по правой щеке, поставь ему и другую. Кто хочет отсудить у тебя рубаху, отдай ему и плащ». Речь идет об этом. «И кто заставит тебя нести его груз одну милю, пройди с ним две. Давай тому, кто у тебя просит, не отворачивайся от того, кто хочет у тебя занять». И здесь Андрей Сергеевич как раз приводит пример, говорит, что римские легионеры могли заставить первого встречного нести их груз, что совершенно верно. И тем не менее, давайте обратимся к святоотеческому толкованию, как на этот счет говорили, скажем, ну, святитель Иоанн Златоустый и святитель Феофилак Болгарский. Что касается удара, здесь речь идет именно о том, что человек останавливает зло на себе, что он не противится злу способами зла, что зло злом, удар ударом остановить невозможно, а можно принять зло на себя, и это будет мучительно и больно, но это зло остановится на тебе и дальше не пойдет. Ты окажешься с точки зрения людей, которые окружают тебя в этот момент, поруганным, проигравшим, униженным, во многом да. Но на самом деле ты победишь, потому что не ответить злом на зло надо иметь огромную внутреннюю силу, любовь, мужество. Ты можешь причинить мне зло, но я не позволю твоему злу сделать злым меня. Я не позволю твоему злу сделать злым меня. Феофилакт пишет, это Златоуст, а Феофилакт пишет, злу противиться нужно, но не ударом. И ставит вопрос, разве дьяволу не должно сопротивляться? Но нельзя сопротивляться дьяволу способами дьявольскими. Кто захочет судиться с тобой, отдай ему и верхнюю одежду. То есть, кто хочет у тебя отсудить что-то, отдай ему дальше. Не суди с ним до конца. Что это значит? Феофилакт говорит о том, не держись за свое до последней степени, касается, когда дело касается лично тебя. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним с два. Два. Это значит, сделай больше того, что у тебя просят. Тебя просят о помощи. Сделай больше, чем тебя просят. Лучше потерять вещь, говорит святитель Иоанн Златоуст, чем потерять любовь. Лучше потерять имущество, чем приобрести ненависть. Это о суде. Человек заставляет тебя сделать что-то одно. Ты добровольно делаешь два. Почему? Потому что христианская жизнь у Христа перестает быть жизнью по принципу «я обязан сделать только то, что от меня требуют». Любовь делает всегда больше необходимого. Вот, собственно говоря, смысл этих притчевых заповедей, которые Христос говорит в пятой главе, который продолжает Нагорную проповедь. У нас есть еще с вами вопросы. Итак, у меня очень часто не получается понимать, что пишет апостол Павел. Например, первые два предложения «Послание к римлянам», глава 8. Мне кажется, там нет логики. Ну, дайте я попробую открыть главу 8 к римлянам и посмотреть, что же там нелогичного оказалось. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Ну, мне кажется, что для того, чтобы понять эти две первые фразы, два первых предложения стиха, которые написаны в 8 главе, нам необходимо прочитать эту главу дальше, потому что дальше речь идет о законе и благодати, о том, чем человек в конечном итоге оправдывает свою жизнь, как жизнь верующего человека, исполнение внешних правил, либо все-таки жизнью во Христе. Вот там речь идет именно об этом, как вообще в послании к римлянам. Как относиться к обретению мощей Дмитрия Донского? Да как хотите, так и относитесь, в конце концов. Ну, обретение мощей прославленных святых – это дело естественное для церкви. Дмитрий Донской был канонизирован в 1988 году. Его тело, и это было всем известно, находилось среди гробниц московских князей в Архангельском соборе, где погребены все, в общем, князья. Всегда это была храм-усыпальница для князей московских. Там был в том числе и Дмитрий Донской. Там, собственно говоря, находятся мощи царевича Дмитрия, в том числе погребенного там именно по этой причине. Там находятся мощи других прославленных князей, которые там похоронены. Ничего в этом неестественного нет. Всякое обретение мощи можно использовать в том числе как оправдание каких-то идеологических вещей. Вот религиозным поклонением мощам сегодня придается идеологический, патриотический смысл. К самому Дмитрию Донскому это никакого отношения не имеет. Дмитрий Донской не виноват, что кто-то хочет его мощи повести на фронт, и Дмитрий Донской не будет как святой, любящий Христа, и научившийся милосердию у Христа, благословлять кровопролитие. Хоть все мощи обнеси, хоть все иконы поставь. Так не работает, потому что это не магические артефакты. Они ничего не прибавляют для этого. Спасибо вам за труды. Возник вопрос, можно ли венчаться без заключения официального брака, если официальное бракосочетание откладывается на несколько месяцев? Но я тут на этот вопрос ответить не могу. Дело в том, что по закону нет, по церковному уставу сегодняшнего дня Русской Православной Церкви, это невозможно. К венчанию допускаются люди, которые уже заключили свой брак в государстве. Во Франции это невозможно в принципе, потому что это государственный закон, даже не религиозный, а именно государственный. Государство требует, чтобы все браки, заключенные в церкви, были заключены изначально в государстве. И если кто-то этого не делает, это уголовное преследование. Но бывают разные, наверное, обстоятельства жизни конкретные. В каждом конкретном случае может быть какое-то исключение. Вот поэтому эти вещи решаются не со мной и не в прямом эфире, к сожалению. Что делать, если не можешь сконцентрироваться на молитве? Лезут дурные мысли. Вы, будучи ребенком, передразнивали верующую бабушку. Ну, был такой грех у меня, да, действительно. Признаюсь. А если во взрослом возрасте это как навязчивое состояние? Ну, я не понимаю, как это может быть о навязчивом состоянии во взрослом возрасте, потому что все-таки детские грехи – это детские грехи, а взрослый человек вполне способен собою управлять и вполне способен справляться со своими подобными эмоциями. А на молитве сконцентрироваться непросто. У каждого человека, даже у очень молитвенного, поверьте мне, это я не про себя говорю ни в коем случае, конечно, но просто я знаю. Вот. Все равно во время молитвы в голову лезут дурные мысли, и человек каждый раз, когда встает на молитву, он встает на определенный труд. Труд молитвы – это труд в том числе внимания, подключение своего ума и сердца, желание бороться с помыслами, которые мешают твоей молитве, с твоим состоянием, которое не всегда молитвенное. Это всегда труд, и поэтому это нормально для человека во время молитвы отгонять дурные помыслы, сосредотачиваться на молитве и какое-то время, в общем, бороться с этим. С этим ничего не поделаешь. Как сосуществуют представители православия друг с другом? Они часто находятся в ссоре. Получается, у каждого своя правда. И как понимать, у кого больше истины в словах? Как раз не получается, что у каждого своя правда. И если представители православия находятся в ссоре, то получается, что у каждого своя неправда. Только это объясняет невозможность христианам, православным хранить единство, мир и любовь друг к другу. То говорит только о их неправде, а не о их правде. Если каждый доказывает, что я прав, а не ты прав, то на самом деле это не так. Всякая ссора доказывает только одно – свою собственную неправду. Итак, продолжаем. Добрый вечер, батюшка. В Евангелии идет речь об исцелении телесных недугов, а не душевных. Получается, что телесные недуги сильнее вгоняют в отчаяние и безысходность положения, потому что нет никакой надежды, кроме как на чудо. Да нет, вы знаете, все-таки у нас есть надежда на медицину и на мудрость врачей, и вообще на то, как все-таки телесные недуги лечатся не чудом. Чудо все-таки это вещь сверхъестественная и касается каких-то очень-очень редких и отдельных случаев. И когда Христос, мы действительно видим, что Христос не исцеляет людей, у которых уныние, у которых печаль, у которых раздражение, у которых гнев, у которых есть какие-то другие, ну, действительно, немощи, которые являются немощами душевными, такими душевными грехами, душевными болезнями. Но мы видим, как Христос исцеляет в том числе бесноватых. И мы знаем, что за каждым исцелением телесным У Христа следует исцеление духовное. Поэтому всякий раз, когда Христос кого-то касается своим исцелением, Он говорит: «Иди и больше не греши». Иди и больше и не греши. Освобождаешься ты от недуга твоего. Или даже исцеление таких простых, казалось бы, соматических вещей, как исцеление горбатой женщины или какого-то сухорукого, сопровождает словами, что он освобождает от бесовской силы, которая делает человека больным. То есть за физической болезнью, за физической немощью стоит болезнь духовная. И поэтому всякое исцеление, о котором идет речь в Евангелии, а надо сказать, что там не так много таких случаев, то есть, ну, они есть, конечно, но не то чтобы Евангелие, это о том, что Христос совершает чудеса исцеления. Это книга о другом. И те чудеса, которые творит Христос, исцеляя больных, слепых, хромых, бесноватых, они говорят прежде всего именно об исцелении человеческой души. И за каждым внешним фактором стоит образ духовного и душевного недуга. Вот это так надо нам понимать. Ответьте на такой вопрос. Я имею друзей мусульман, и все они во многом верят сходно, а в чем-то различно. Я имею друзей и родных иудеев, и тоже они в чем-то верят сходно, а в чем-то различно. Имеется в виду, что и мусульмане, и иудеи сходно верят вместе с христианами в какие-то определенные вещи. Да, действительно, мы имеем общее священное писание. Все три религии называются авраамическими религиями. У нас есть Ветхий Завет, который во многом нас объединяет в нашем богопонимании, в том числе. Не во всем, далеко не во всем, но в некоторых местах у нас есть общее понятие о Боге. Есть такие понятия, как харам и халяль, кошерно и некошерно, есть запретное и разрешено. Меня мучает вопрос, что разрешено и что запрещено в христианстве. В христианстве запрещено одно – не любить человека. В христианстве запрещено осуждать. В христианстве запрещено ненавидеть, мстить. В христианстве запрещен грех. Не то, что входит в человека, говорит Христос, оскверняет человека, а что исходит из человеческого сердца. Никаких внешних запретов на пищу в христианстве нет. Могу ли я веровать в реинкарнацию, в свои прошлые воплощения? Ну, я не могу человеку запретить во что-то верить или во что-то не верить, но если человек христианин и верует во Христа, то он просто не может веровать в реинкарнацию. Потому что это совершенно абсурдно для христианина. Христиане верят во всеобщее воскресение. В воскресение каждого из нас в теле, в котором мы родились. У нас не может быть другого тела по одной простой причине. Человек есть образ и подобие Божие. И образ и подобие Божие – это дух, душа и тело, это весь человек. Не отдельные его части, а весь человек, телесный человек в том числе. Именно поэтому Бог стал человеком. Сын Божий воплотился, воспринял на себя всю полноту человеческой природы, телесность нашу воспринял. Он воскрес телесно, в том в теле, в котором он родился. И воскреснув телесно, в том теле, в котором он родился, он вознесся на небеса, и в этом теле, в этой телесности пребывает одесную Отца. Так и каждому христианину. Это наша вера. Вера во всеобщее воскресение. Центр нашей веры – это воскресение из мертвых Христа и наше воскресение в жизни будущего века. Каждый человек воскреснет телесно в том теле, в котором он родился. Каждый человек – личность уникальная, и каждый человек уникален в своей телесности. Личностен в своей телесности. Поэтому тело – это не какая-то отработанная спецодежда, которую можно менять. Человеческий пол и человеческий гендер – это не то, что можно менять, это то, в чем человек рождается, кем он становится. Это его личностное. Это его личностное. И поэтому христиане не верят ни в какую реинкарнацию. А если человек верит в реинкарнацию, то то он, конечно, не может называть себя христианином в том смысле, в котором его называют себя христиане по-настоящему, верующие во Христа и исповедующие свою веру христианскую. Так, следующие вопросы. У нас сегодня много вопросов. Это очень здорово, это очень приятно. Я рад, что вы так активны сегодня. Когда обращаешься к Богу, как понять, что Он тебя слышит? Что ты обращаешься с Богом, а не с самим собой. Если ты обращаешься к Богу, то ты обращаешься к Богу. И не надо себя путать. Вот и все. Как молиться за кого-то, нужно много раз просить о нем, или нужно сконцентрироваться на прославлении Бога, а потом уже просить Бога, чтобы помог. Вы знаете, просите Его как можете, как вам естественно. Не надо придумывать никаких-то форм. Господь, Он и так заранее знает, кто мы такие и как мы к Нему обращаемся. Просите Бога просто. Не думайте, что если вы Бога будете как-то специально восхвалять или что-то говорить о Нем, какие-то особенные слова, как-то льстить Ему или как-то вот возвеличивать, что от этого ваша молитва станет сильнее. Вы думаете, Богу нужна наша похвала? Думаю, что нет. А как это нет запретов? А пост? Пост – это не запрет на пищу какую-то. Потому что в исламе или в иудаизме есть запрет на определенную пищу всегда и везде. При этом посты сами по себе существуют и в исламе, и в иудаизме, и в христианстве. Это никак не связано с запретной пищей. У нас нет в христианстве никакой запретной пищи. Любая пища христианину доступна. Но есть периоды поста, как в любой религии. Почему диакон много раз произносит прошение об одном и том же? Это чтобы у прихожан было определенное состояние или для тех, кто еще не успел помолиться? Это очень хороший вопрос, да, действительно. Очень много, мне кажется, в богослужении лишних ектеней. Паки и паки по много-много раз. Конечно, в этом смысле богослужение немножечко чрезмерно переполнено вот этими малыми ектеньями. Вот, или некоторыми ектенями, которые дублируют друг друга в богослужении. Вот, они накопились традиционно за долгое-долгое время формирования богослужения, но на самом деле большого смысла они действительно не имеют. Так. Недавно говорили с другом на тему спасения людей, не знающих о Христе. Как я знаю, такие люди будут спасаться по совести, на что он возразил, если такие люди будут судиться по совести, то тем самым могут спастись, то зачем проповедовать Евангелие для них? Вы знаете, нельзя относиться к Евангелию как к такой формальности, которая является инструкцией ко спасению. Вот если есть Евангелие, то все, тогда нормально, можно спасаться. А если нет Евангелия, то нельзя спасаться. Мы не знаем, как Господь спасает людей. Очень многие люди действительно в разное время, в течение 2000 лет христианства, и до сих пор не слышали евангельской проповеди. Они по каким-то законам живут, и они любимы Богом. И душа каждого человека, как говорил Тертуллиан, по природе своей христианка. Она тянется к Богу, тянется к Богу познания. Не каждый человек может узнать Христа. Вы знаете, есть масса людей, которым совершенно безразличен Бог. Им проповедуют Евангелие, они не хотят его слышать. Они остаются равнодушным к евангельскому слову. Было бы странно, вы знаете, думать о том, что если Евангелие проповедано, то все в порядке. А если оно не проповедано, то значит все остальные не спасутся. Евангелие – это то, на что должно ответить человеческое сердце. Это то, что должен человек очень захотеть. Это то, к чему человек должен стремиться и что его преображает. Это великое счастье, это величайшее счастье, когда Евангелие вдруг касается человеческого сердца, когда человек вдруг отзывается на это Евангелие, когда вдруг человек слышит это Евангелие и вдруг понимает, кто его Бог. Но даже совесть человека уже дает возможность что-то знать о Боге. Не все люди живут по совести, увы. Не все христиане, услышавшие Евангелие, назвавшие себя православными, живут по совести. Им Евангелие проповедано, и им кажется, что они Евангелие приняли. А вот по совести они не живут. Очень много бессовестных людей. И вы знаете, бессовестного человека Евангелие спасти не может. Ну никак. Даже если оно проповедано. А вдруг оказывается, что вот апостол Павел пишет, что язычники будут судиться по закону совести. Потому что совесть – это естественный закон. И о совести очень хорошо написано в поучениях преподобного Авва Дорофея в 3 главе, по-моему. Да, поучение о совести называется. Совершенно замечательно, как говорит Господь, учит через совесть человека различать добро и зло, что является, в общем, одной из самых главных задач для любого человека. Поэтому это не так просто. Евангелие надо проповедовать. Но Евангелие услышат те, у которых есть совесть. А те, у которых нет совести, даже им проповедуя, не проповедуя Евангелие, останутся к нему равнодушными. Это большое-большое горе. Отец Алексей, речь идет о Евангелии от Луки, 22 глава, стихи 41-44, о Евангелии от Матфея, 26 глава, стихи 38 и так далее. Речь идет о Гефсиманской молитве Иисуса Христа, о самом таком сложном для многих для понимания месте. Говорится, что душа Иисуса скорбела смертельно, что Он пал ниц и молился Отцу: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты». В Евангелии от Луки говорится, что он находился в борении, и пот его был, как капли крови, падающие на землю. И здесь возникает вопрос. Иисус знал, для чего он пришел на землю. Он знал о своем предназначении, он знал, что ему предстоит смерть. И согласно христианскому учению, он не просто человек, а Бог, воплотившийся в человеческой природе. А тогда почему в Гефсиманском саду он испытывает настолько сильные страдания и просит Отца, если возможно, доминует меня чаша сия? Я понимаю, что Иисус был одновременно истинным Богом и истинным человеком. Вот здесь я хотел бы сделать маленькое уточнение. Говорить, что Иисус был одновременно истинным Богом и истинным человеком, мне кажется, не совсем правильно, не совсем корректно, это немножко нас сбивает. Он был во всей полноте Богом и человеком. Он был Бога-человеком. И человечество, и божество во Христе были восприняты неизменно, неслиянно, неразлучно и нераздельно. И говорить о том, что он был одновременно и Богом, и человеком, то есть как будто бы он был наполовину Богом, а наполовину человеком, или был какой-то своей частью Бог, а другой частью был человек. Нельзя. Он был Бога-человек. Это была единая Бога-человеческая личность. Но при этом эта Бога-человеческая личность обладала и божественной властью, и силою. И Сын Божий был неразлучим со своим Отцом в своем божестве. И это воплощение было полнотой человечества во Христе, которая не сливалась с божеством, не изменяла ни божество, ни человечество, но и не разлучалась от него. Это вот таким образом сформулировали святые отцы догмат о воплощении Христа на 4-м Халкидонском соборе. И это один из самых главных постулатов нашей веры, основы нашей веры. И понятно, что граница между Богом и человеком во Христе не обозначена. Там нет строго проведенной границы. Речь идет не о границе. И если Иисус, Бог всемогущий и всезнающий, если Он заранее знал, что именно ради этого пришел в мир, почему душа Его скорбит смертельно? Почему Он просит избавить Его от того, что Он знает, что должно произойти? Еще больше меня заставляет задуматься фраза: «Не моя будет воля, но твоя». Получается, что здесь как будто сталкиваются две воли – моя и твоя. Но если Иисус и Бог едины в своей божественной природе, в божественной – да. В божественной – да. Сын и Отец едины в божественной природе. Что означает «не моя, но твоя». Мне хотелось бы понять, как Церковь объясняет этот момент, что происходило с Иисусом в Гефсимании, чего он боялся и о чем именно просил Отца, и почему молитва не противоречит тому, что он знал о своем предназначении. Но вопрос очень важный и серьезный. И, простите, тем не менее попробую на него ответить. Господь стал человеком во всей полноте. Это значит, что Он воспринял на Себя всю полноту человеческой природы, всю, кроме греха. Абсолютно всю, кроме греха. Все человеческие чувства, человеческие переживания, даже смех, о котором мы сегодня говорили, и слезы, о которых мы сегодня говорили. А это значит, что Он воспринял на Себя и страх, и усталость, и отчаяние. Все то, что есть в человеке. Вы представьте себе, если бы Христос не воспринял наше отчаяние, наше страдание, нашу боль, наше... Вы знаете, там есть еще одна ужасная фраза, которая звучит с креста. Бог говорит Богу: «Отче, Илии, Илии, лама савахвани, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Как Бог может оставить Бога? Как Сын единый в Троице, неразлучный, нераздельный, мог быть разлучен со своим Отцом? Это все об одном и том же, все об этом же. Это продолжение Гефсиманского борения. Даже богооставленность человеческую Сын Божий берет на Себя. Он берет на Себя всю полноту человека, отпадшего от Бога. В стихах Великой Пятницы, Великой Субботы уже, похвалах, которые читаются перед плащаницей, есть такие удивительные стихи, я их сейчас точно не воспроизведу, но смысл такой, что Бог стал искать Адама, где ты, Адам, в раю. Но не найдя его в раю, Он спустился на землю, чтобы найти Адама. Но не найдя Адама на земле, Он до ада сошел, чтобы его найти, и нашел его. И вот Христос, истинный Сын Божий, истинный Сын человеческий, тот, кто ищет падшего Адама, каждого из нас, в его отпадении от Бога, в его отчаянии, в его боли, в его одиночестве, в его страхе, в его ужасе, в его смертности, во всем. Евангелие об этом. Он пришел взять на себя грехи мира и последствия грехов мира, сам, будучи безгрешным, берет на себя последствия человеческого греха вплоть до смерти. Как всеведущий Бог, Он это знает. И знает это как человек, потому что Он грядет на вольную страсть нашего ради спасения. Он сам идет на эту смерть и знает, что с ним будет. Он собирает своих учеников на тайную вечерю и как образ своего распятия преламывает перед ними хлеб, как свое ломимое тело на кресте, и дает чашу с вином, как кровь, пролитую за нас. Поэтому он как человек идет к своему концу. Но здесь есть одна очень важная вещь. Каждый из нас переживает смерть, свою собственную смерть, в том числе, с ужасом. Мы не можем думать о смерти, нас пугает смерть. Мы с ужасом и страхом переживаем смерть наших близких. Мы не знаем, как нам жить в момент потери самых-самых близких людей. Нам страшно и ужасно от того, почему это происходит. И мы не можем с этим справиться очень часто, обвиняя Бога, зачем, почему, непонятно что. И вот Христос берет на себя и этот ужас, переживая его. Но, в отличие от нас, каждый из нас знает, что он умрет. А вот Владыка Антоний высказывал такую мысль прекрасную. Он говорил, что смерть есть последствия человеческого греха. Это самые страшные последствия человеческого греха, которые Христос берет на себя. Но сам Христос безгрешен. Это значит, что смерть не имеет над ним никакой своей власти. И просто сам по себе Христос не может умереть. Поэтому умереть он может только, взяв эту смерть на себя, сам к этой смерти придя, согласиться на эту смерть, принять ее, может избежать. Может уйти от нее, как всякий человек. 12 легионов ангелов может позвать себе на помощь и всех своих врагов разбросать в разные стороны. Все может. Может Иуду остановить. Может Пилата переубедить. Может, я не знаю, чего угодно сделать. Но не делает. Не делает. Потому что ему надо до конца дойти в своей человечности, пережить нашу смерть. Чтобы эту смерть исчерпать, чтобы эту смерть победить, чтобы этой смерти не осталось никакого шанса, никакого места. И поэтому, конечно, как человек, он начинает бояться того, что с ним происходит. Он переживает все это по-нашему, глубоко и даже до кровавого пота. И как человек, он не хочет, человеческая воля противится смерти. Противится смерти человеческой воле. И поэтому он человеческую волю ради воли отца своего, которая у него, как у сына, и у отца, и у духа единая божественная воля, он человеческую волю покрывает волей божественной, чтобы это состоялось. И в этом смысле гефсиманская сцена, гефсиманское борение – это тайна, с одной стороны, а с другой стороны, это великое событие, показывающее нам вот эту безмерность божественной любви. Его пришествие, вот смысл того, зачем он пришел на землю и почему это с ним творится. Это не просто какое-то обязательное действие должно было быть, что вот надо было поступить вот так, чтобы было так. Это не математика, это жизнь. И вот так это произошло, и так это происходит. Ваши вопросы. Важно ли сохранять целомудрие до свадьбы мужчине и женщине? Конечно, важно. Тут даже. Зачем задавать этот вопрос, когда и так это понятно? Как это влияет на их взаимоотношения? Но если люди как-то действительно по-настоящему дорожат друг другом, любят друг друга, если они христиане, то они будут хранить друг друга, и это будет укреплять их чувства, я думаю. Конечно, это важно. Мне не ясно, обязательно ли, когда молишься за усопших или просишь священника помолиться, усопшие должны быть православными. Вы знаете, молитесь за всех. Вот, это важно. Это важно. Если человек с рождения в протестантской общине, но осознал истинность православия, какие советы, наставления такому человеку вы можете дать? Но если человек осознал истинность православия, то вполне естественно для него идти этим путем православия и присоединиться к православной общине. Моя невестка мусульманка, сын православный. Могу ли я молиться в церкви за здравие невестки? Благодарю за ответ. А в нашей традиции современной православной нет возможности литургически, то есть в записках на литургии поминать некрещенных людей или мусульман, но молиться своей собственной молитвой и даже в храме вы, конечно, можете. Я крещен в Русской Православной Церкви, живу в Германии. Могу ли я участвовать в таинствах православных церквей, с которыми РПЦ разорвала общение? Это и ваше личное дело. Ваше личное дело. Я думаю, что вполне можете. Ничего, это будет правильно. Насколько я помню, в Пятикнижии Моисеевом нет ничего о воскресении. Самое главное мы знаем из Евангелия. Или еще говорится, или где-то еще говорится так же, твердо со мной будешь и в раю. Действительно, в Пятикнижии Моисеевом нет ничего о воскресении. И поэтому саддукеи отвергали идею телесного воскресения. И очень многие современные иудеи, в том числе, основываясь на Торе, отвергают эту идею. Но идея телесного воскресения появляется в пророках. И в Ветхом Завете, конечно же, очень много говорится о телесном воскресении, в том числе прообразами такого телесного воскресения. Это действие пророка Ильи, например, и пророка Елисея, вот, воскрешение усопших, сын вдовицы Сарепской, например. Здравствуйте, отец Алексей. Как вы относитесь к даосизму и книге Дао Дэ Цзин? Близко ли вам это учение? Я к этому никак не отношусь, потому что я каким-то образом, конечно, в юности читал книги, даосские книги, ну и не так серьезно и глубоко, и никогда глубоко этим не увлекался и не интересовался, поэтому у меня нет каких-то специальных широких познаний в даосизме. Так. Внезапно в голову пришел вопрос, почему Бог дал такую власть сатане? Сатана – падший ангел. Почему Бог не лишил его власти? Спасибо. Бог никакой власти сатане не давал. Это прежде всего надо понять. Бог сатане власти не давал. Бог дал власть ангельским силам. Эти ангельские силы по творению своему обладают божественной властью и способностями, определенными, конечно, только. Ну, например, ангелы не участвуют в творчестве, у ангелов нет творческой силы. Они не могут сами ничего сделать. То же самое и бесы, и сатана сам по себе ничего делать не может, он может только внушать. Но поскольку то, что Бог сотворил, и то, чему Бог сказал «да будет», обратной силы у Бога не имеет. Бог не отбирает то и не исправляет, как говорится, своих ошибок. Вот. Бог, сотворив однажды этот мир, движет его дальше по своему задуманному, по своей мудрости. И в этом есть божественная мысль и его промысел. До конца нам божественный промысел не открыт, но частично мы его можем узнать из Священного Писания. И поэтому это не сатана обладает какой-то особенной силой, это падший ангел обладает той силой, которая дана ему при творении. Как и всякий человек обладает той колоссальной силой, которая дана человеку при его творении в образе и подобии Божьем. Но сам человек может эту силу свою употребить на зло, что он и делает, к сожалению, постоянно. Вы говорили о Боге. Я недавно слышала, что вы говорили о Боге. Понять, что он личность, живой, научиться с ним общаться, слышать его. Это в буквальном смысле или в переносном? Я никак не могу понять тех, кто говорит о слышании Бога. Когда я говорю о слышании Бога, я, конечно, не говорю о том, что в ушах человека должны звучать какие-то потусторонние голоса, как будто бы они от Бога. Потому что слышание как таковое и видение как таковое бывает помимо физического зрения и духов, и зрения, и слышания телесного. Но если вы помните о Экзюпери, когда маленький принц общается с лисом, лис ему говорит такие слова, что можно видеть сердцем. Вы знаете, можно слышать сердцем, можно видеть сердцем. Блаженно чистые сердцем, потому что они увидят Бога и услышат Бога, конечно. И поэтому слышание Бога и видение Бога находятся в нашем глубоком мистическом опыте богообщения. Но это, конечно, реальность. Это, конечно, нормально. Это, конечно, не в переносном смысле. Мы слышим Бога, мы можем его слышать, но не физически, как иначе это уже похоже на заболевание. В одном из последних видео вы отвечаете на вопрос о воле Божией. Вы сказали, что Бог хочет, чтобы все мы спаслись точно. И в этом есть его воля, конечно. Появляется ли его воля в отношении отдельного человека не с точки зрения спасения, а с точки зрения жизненного пути? Бог каждому человеку хочет блага, и верующему, и неверующему. И в жизни каждого человека проявляется забота Бога о человеке, без всякого сомнения. И это забота Божия, его воля о каждом из нас. Бог хочет, чтобы каждому человеку в этом мире было хорошо. Но, к сожалению, к величайшему, мир настолько искажен, настолько страшен, что это не всегда и далеко не всегда случается. А есть ли воля Божия в вопросах выбора работы, мирских делах, спутника жизни и тому подобное? Каким-то образом она проявляется и в этом, но это не главное. Для того, чтобы поступать правильно в мирских делах при выборе работы, спутника жизни и тому подобного, человеку дана голова, рассуждение, ум, опыт, здравый смысл. И это очень и очень важно. Если человек будет искать волю Божию у каких-то старцев, по поводу переезда из одного города в другой, ремонта квартиры, покупки машины. Но не включать свои мозги, ничего хорошего из этого не получится. Добрый вечер, батюшка. У меня вопрос по поводу причастия. Можно ли отстранять человека от причастия? Ведь причастие – это соприкосновение с Богом. Не является это большим грехом? Вы знаете, на этот вопрос можно ответить, наверное, по-разному, потому что вопрос, по какой причине человека от причастия отстранять? Отстранять человека от причастия, если он не вычитал какую-то молитву или там не постился какого-то дня по своей усталости, не выполнил всех правил, ни в коем случае нельзя, конечно. Но если человек живет в страшном грехе и не хочет в нем покаяться, если человек живет в ненависти к другому человеку и не хочет примириться, то такой человек не может причащаться. И такого человека священник вправе не допускать до причастия. Так, у нас еще вопрос. Почему Бог разговаривает с дьяволом в книге Иова? Не знаю. Книга Иова в том числе является некоторым таким литературным произведением. Это одна из форм изложения материала, такой способ метафорического подачи материала, который рассказывает эту историю. Поэтому здесь я не думаю, что мы должны буквальным образом понимать разговор Бога и дьявола, потому что свидетели такого разговора, понятно, что быть не может. Согласны ли, что Льва Толстого отлучили от церкви несправедливо? Являлись ли его религиозные убеждения противоречащими Священному Писанию, на ваш взгляд? Конечно, религиозные убеждения Льва Николаевича Толстого были противоречащими, простите, я уже немножко устал в нашем эфире, да, они были противоречащими Священному Писанию. Лев Николаевич Толстой, будучи великим гуманистом, человеком, который искал правду и истину, отрицал божественность Христа, отрицал смысл и истинность церковных таинств, и, конечно, он был человеком, который разорвал свое общение с церковью. В этом смысле церковное постановление, может быть, оно сейчас звучит достаточно ужасающим и страшным, отлучен человек от церкви, только подтвердили то, что сам Лев Николаевич Толстой эти отношения с церковью публично разорвал. Поэтому здесь в этом нет ничего, как мне кажется, несправедливого. Церковь не могла силой затащить Льва Николаевича Толстого в свое лоно, если он этого не хотел. Здравствуйте, как лютеранин, хочу поинтересоваться. Искренне хочу понять, особенно в свете канонизации мощей Дмитрия Досков, как можно молиться святым и мощам. Вы знаете, мощь Дмитрия Донского не канонизирована. Канонизирован сам Дмитрий Донской. И здесь речь идет о почитании святых. Почитание святых связано с нашим пониманием, учением церкви православной, католической в том числе, что души усопших живы у Бога, души праведных в руке Божией. И об этом нам говорит Священное Писание. Поэтому общение с усопшими в молитве возможно, особенно если эти усопшие являются теми, кто явил в своей жизни пример богоподражания, которые в своей жизни достигли Христа, и тем самым имеют определенное дерзновение с тем, чтобы служить в том числе и людям, как друзьям и товарищам, и быть примером для подражания. Мощам мы не молимся, мы их почитаем, мы их уважаем. И в этом смысле почитание святых мощей, оно идет из самого естественного человеческого уважения к могиле наших близких. Когда мы приходим на могилу наших близких, где похоронены наши близкие, которые тоже являются, это то же самое русское слово «мощи», останки человеческие, это значит мощь. Мы эту могилу прибираем, мы за ней ухаживаем, мы на эту могилу ставим свечи, мы смотрим на наших близких, которые изображены на фотографиях наших могилах, мы душой с ними общаемся на этом самом месте, которое является могилой, местом почитания мощей. И поэтому почитание мощей изначально, оно имеет совершенно естественный онтологический характер. В течение средних веков оно превратилось, конечно, к сожалению, очень часто в форму такого полумагического поклонения. В этом смысле, да, к сожалению, это есть. И вот то, что сейчас пытаются эти мощи Дмитрия Донского как какие-то магические амулеты вести на линию соприкосновения, это, конечно, ну, язычество, по-другому я назвать это не могу. Как священник, если священник раскрыл тайну исповеди, стоит ли ему об этом сказать, обличить его? Вполне можете это сделать, если вы уверены, что это так. Вправе ли человек определять для себя меру поста, или это необходимо обговаривать со священником? Но если человек, так сказать, по совести это делает для себя, то вполне он имеет на это право. Человек свободен, почему он должен все время спрашивать что-то у священника? А можно быть православным и относиться к мощам спокойно? Да, можно быть православным и относиться к мощам спокойно. И, по-моему, у нас есть еще один вопрос. Когда я слышу от человека, такой вопрос, когда я слышу от человека некоторые его убеждения, правила жизни и не согласна, я не могу с ним общаться. Например, когда мужчина не платит алименты, отец моего сына не платил. Когда говорят о политике и винят людей. Я знаю людей из России, из Украины, которые не хотят войны. А мой близкий человек говорит, что начал читать Библию и при этом рад прилетам в другой стране. У меня такое ощущение, что я не знаю этого человека. Во мне говорит гордость, обида. Нет, это не гордость и не обида. Это нежелание разделять убеждения, которые оправдывают зло и насилие, которые свидетельствуют о человеческом грехе. Вы совершенно не обязаны общаться или разделять мнение людей, которые пропагандируют зло, агрессию, насилие, оправдывают войны, и совершенно можете с ними не общаться. Вот я, например, поступил бы так же, не стал бы с такими людьми общаться, но молиться за них, я бы не перестал. Так, вот и вопросы. Нет, еще у нас вопрос, ну надо же, вот это... Как сделать выбор, когда этически, этнически другой веры? Ну, надо помолиться и послушать свою совесть, о которой мы сегодня говорили. Мне кажется, это важно. Помолиться и послушать свою совесть. Ну вот, это был последний вопрос, и на этом мы наш сегодняшний прямой эфир заканчиваем. И я еще раз прошу вас нас поддерживать, ставить свои лайки, писать свои комментарии. И, конечно, мы очень благодарна каждому из вас за наши донаты, которые вы можете посылать. В описании есть виртуальные кошельки, на которые вы можете послать свои донаты. Именно благодаря этому наша программа существует и выходит регулярно, в том числе в прямом эфире. Пишите мне ваши письма на адрес электронной почты, которая есть в описании нашего канала. Задавайте свои вопросы и можете посылать имена своих близких, за которых я помолюсь. Храни вас Господь!